Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Годовщина авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погибла элита Польши во главе с президентом Лехом Качинским.
И учиним вечную память. Амин.
16 апреля в Москве состоится съезд партии «Справедливая Россия».
Новая для партии линия – попытка стать одним из лоббистов аграрного сектора.
Переговоры на китайском острове Хайнань 14 апреля лидеров стран группы БРИКС, то есть Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.
И здесь уже возникает некий конфликт интересов, пусть и не очень явный.
С 11 апреля во Франции начнут штрафовать мусульманок, которые выйдут на улицу в традиционных одеждах, полностью закрывающих лицо.
Республика живет с открытым лицом.
12 апреля в России день космонавтики. 50-я годовщина полета в космос Юрия Гагарина.
Тамара, у тебя же дядя Юра, Юрий Алексеевич, говорит, да, ты знаешь, он в космосе.
11 апреля 1961 года в Израиле начался судебный процесс над одним из самых страшных нацистских преступников Адольфом Эйхманом. 15 апреля исполнится 60 лет со дня первого конкурса «Мисс Мира». И 11 апреля в очередной раз откроется на 3 дня ежегодная лондонская книжная ярмарка.
Проблема отечественной литературы заключается в том, что мы привыкли рассматривать ее в изоляции.
Об этих и других событиях недели с 11 по 17 апреля в этом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы – первая годовщина катастрофы президентского Ту-154 ВВС Польши при попытке приземлиться в сильном тумане на российском аэродроме Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Крупнейшая авиакатастрофа по числу жертв среди всех, в которых погибали первые лица государства. В тот день погибли 89 пассажиров и 7 членов экипажа. В их числе президент Польши Лех Качинский, его жена Мария Качинская, известные польские политики, почти все высшие польские военачальники, общественные и религиозные деятели. Лех Качинский направлялся в Россию с частным визитом во главе польской делегации на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины расстрела польских военнопленных в Катынском лесу. По всей Польше сегодня проходят траурные мероприятия. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Около 7 часов утра по местному времени на взлетно-посадочной полосе Варшавского военного аэродрома родственники погибших в авиакатастрофе под Смоленском приняли участие в экуменическом молебне без камер, микрофонов и фотоаппаратов.
Выслушай нас через Иисуса Христа, Пана нашего. Амин.
Мимакем, кратиха Адуно.
Ойцам, братьям и сестрам нашим, дзиś вспоминаным и учиним вечную память. Амин.
А ровно в 8 часов 41 минуту, это время, когда президентский Ту-154 разбился год назад, брат-близнец погибшего президента Леха Качинского Ярослав Качинский вместе с соратниками по партии «Право и справедливость» возложил цветы у президентского дворца. В это же время 3 первых лица в стране, президент, спикер Сейма и спикер Сената, возлагают цветы в парламенте. Политики не смогли договориться о совместном участии в траурных мероприятиях. Представители правящей партии «Гражданская платформа», а это премьер-министр Дональд Туск, спикер Сейма Гжегош Схетина, сената Богдан Борусевич и Ярослав Качинский, все время находятся в разных местах. Всех, однако, заставляет на минуту остановиться и объединяет вой сирен, который раздался во многих польских городах в 8 часов 41 минуту. На улицах замерло движение транспорта и пешеходов. Между тем, основные государственные мероприятия прошли на военном кладбище Повонске в Варшаве, где установлен памятник жертвам катастрофы, и часть из них похоронена. В них принял участие президент Польши Бронислав Комаровский.
Myślę, że w tym miejscu należy także powiedzieć.
Я думаю, что в этом месте стоит также сказать, что самым прекрасным памятником, который мы могли бы воздвигнуть в память о погибших, является памятник нашего единения, который опирается также и на драматических событиях, общенациональном трауре и понимании того, что все мы должны еще очень многое сделать во имя памяти тех, кто ушел год назад.
Wiele do zrobienia w imię памяти о тех, którzy odeszli rok temu.
Основным местом, куда приходят с самого утра сотни поляков, чтобы отдать дань памяти погибшим, остается, однако, президентский дворец на улице Краковское предместье, что в самом сердце Варшавы. Я услышал вой сирены и подумал, почему я еще дома, нужно срочно идти, почтить память этих выдающихся людей, погибших на службе Родине. Вот мы собрались и всей семьей пришли к президентскому дворцу. Между тем, по данным опубликованного накануне опроса общественного мнения, около 70% поляков считают, что причины катастрофы до сих пор не выяснены и в ближайшее время выяснены не будут. Год назад пессимистично на возможность окончательного установления причин катастрофы смотрели около половины жителей Польши.
Лех Качинский, президент Рзечпосполитой Польской. Мария Качинська, małżonka prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И в продолжение темы. Мемориальная доска, установленная год назад родственниками погибших на месте катастрофы под Смоленском, была заменена по решению областной администрации. Вместо таблички на польском языке теперь стоит другая, на двух языках – польском и русском. Это вызвало протесты со стороны некоторых родственников погибших. С нами на связи работающий сейчас в Смоленске специальный корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Я напомню, что на табличке было написано ранее на польском языке: президент Качинский умер по пути на 70-ю годовщину советского геноцида в отношении военнопленных офицеров польской армии. Нынешний видоизмененный текст на двух языках выглядит так: в памяти 96 поляков во главе с президентом Республики Польша Лехом Качинским, погибших в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года. Дело в том, что эту табличку, ту, которая была только на польском языке, она в ноябре прошлого года, ее установили люди, точнее говоря, родственники жертв авиакатастрофы, то есть часть родственников, которая самостоятельно решила вот прикрепить ту табличку. Естественно, текст советский геноцид явно не устраивал областную администрацию, в первую очередь, и президента Медведева, который, как тут говорят некоторые эксперты, вряд ли бы возложил бы венки и цветы к словам, к камню, где было бы написано, где речь шла бы о советском геноциде. Поэтому этот конфликт, он произошел вчера, сегодня были разные версии, и вот по одной версии эту табличку польскую, которая была установлена в ноябре прошлого года, вернут родственникам жертв авиакатастрофы или передадут в Катынский музей, то есть в Катынском мемориале есть экспозиция, и там их могут поместить. Но нет сомнений, что завтра 11 марта в мероприятии, в травмных мероприятиях примут участие президенты двух стран, Польши и России, и вряд ли эта табличка может как-то испортить отношения глав государства. Такого мнения ныне смоленских и вот всех экспертов, с которыми я беседовал. Александр?
Спасибо, Мумин. Напоминаю, что сегодня и завтра в Смоленске работает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Такой темой. 16 апреля в следующую субботу должен пройти общий съезд партии «Справедливая Россия». На недавних региональных выборах в марте кандидаты от «Справедливой России» добились во многих областях необычно высоких для себя показателей. Впереди выборы в Государственную Думу России, которые намечены на декабрь. О том, как это удалось лидеру партии Сергею Миронову, о том, на какую аудиторию сейчас ориентированы выдвигаемые партии лозунги и о возможных темах обсуждения на будущем съезде, я побеседовал с политическим обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым. Что собираются обсуждать на этом съезде? Итоги муниципальных выборов в марте или, скорее, уже подготовку к декабрьским выборам в Госдуму России?
Думаю, что итоги региональных выборов, которые прошли в марте, будут предметом обсуждения на этом съезде, хотя формально в повестке дня обсуждение проекта предвыборной программы партии «Справедливая Россия» и внесение изменений в партийный устав. Обсуждать есть что, поскольку есть регионы, где партия выступила крайне удачно, например, Кировская область, порядка 20% голосов и еще несколько одномандатников, что довольно трудно делать в современных условиях, конкурируя с «Единой Россией». Есть регионы, где партия провалилась, это, например, Тамбовская область, с одной стороны, там действовал административный ресурс, с другой стороны, партия была в силу кадровых решений и неудачной позиции лидера тамошнего слишком сервильна, и поэтому она не добрала до того результата, который там все-таки даже при массовых фальсификациях мог быть. Но в центре внимания, я думаю, будет прежде всего стратегия партии, ее основные лозунги, чем она пойдет к избирателям. В общем, такая вот более стратегическая повестка дня, без конкретики, кто, собственно, будет во главе этих списков и так далее. Это уже повестка дня следующего съезда.
Но вот говоря о лозунгах, Сергей Миронов, лидер партии, и его окружение в последнее время выступали с разнообразными предложениями, вот как вроде бы либеральными, так и почти реакционными. Например, он против какой-либо малейшей цензуры в интернете, об этом он говорил недавно, встречаясь со школьниками, а его помощники, например, требуют введения чуть ли не уголовной ответственности, вот цитата, «за пропаганду и романтизацию в СМИ, наркомании, алкоголизма и, внимание, гомосексуализма». Вот на какую аудиторию это все рассчитано?
«Справедливая Россия» – партия крайне рыхлая, там есть в составе этой формально социал-демократической партии участника социнтерна, есть люди, которые в прошлом были связаны с либеральными силами, а есть бывшие коммунисты. И, естественно, что от своих воззрений они не отказываются. Есть люди, которые высказывали националистические взгляды в период партии «Родина», хотя сейчас их уже меньше. Я бы обратил внимание на то, что сейчас все-таки по своей линии партия «Справедливая Россия» разыгрывает несколько тем, которые могут ей помочь быть успешной. Это тема борьбы с коррупцией, всеобщая тема, безусловно. Это тема борьбы с ростом тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Это очень больной вопрос. Это тема коммерциализации образования и очень странных реформ, которые предлагаются в этом секторе. Еще одна новая для партии линия – это попытка стать одним из лоббистов аграрного сектора. В этом стиле играет сейчас и сам Сергей Миронов. И вот как раз в Кировской области, где партия очень успешно выступала, она опиралась как раз на группу молодых энергичных руководителей нового типа аграрных хозяйств и преуспела в этом.
За счет чего «Справедливая Россия» в последнее время выиграла какие-то голоса? Вы сами говорите, что партия рыхлая.
Партия рыхлая, но за последнее время она смогла политтехнологическими методами укрепиться. В частности, руководителем аппарата стал достаточно талантливый волгоградский политик Олег Михеев, который там, где он лично руководил кампаниями, сумел добиться успеха. На прошлой региональной кампании это было в Новосибирской области, где он очень жестко критиковал «Единую Россию». И в тех регионах, где, собственно, он и его люди контролировали ход предвыборной кампании, там она удалась. Это один такой вот ход. А другой, я бы все-таки сказал, что сдает сама по себе партия «Единая Россия». И если люди, которые выступают с альтернативными предложениями, выглядят достаточно убедительно, независимо от того, кто они, коммунисты, социалисты или, как в Калининграде было, беспартийные нынче либералы, шедшие по одномандатным округам, они имеют при достаточно жестком контроле на избирательных участках, если они обеспечат этот контроль, возможность добиться хороших результатов, выиграть, занять вторые места. Тем более, я напомню, что выборы в Государственную Думу будут партийными, соответственно, здесь не будет у «Единой России» такого резерва, как сильные одномандатники, поэтому здесь, в общем, в большей степени будет стоять вопрос о соревновании политических программ, о альтернативе, и, конечно, некоторые популистские предложения «Справедливой России» тоже будут находить отклик в сердцах россиян, которые нынче, безусловно, за отсутствием либеральной и правой легальной альтернативы начинают склоняться влево.
Обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 14 апреля в городе Санья, столице китайского курортного тропического острова Хайнань, встретятся лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, теперь уже 5 стран, входящих в так называемую группу БРИКС, объединяющую 5 самых быстро развивающихся экономик мира. О нынешнем 3-м по счету саммите лидеров группы БРИКС я беседую с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским. Сегодня БРИКС объединяет 5 стран – Бразилию, Россию, Индию, Китай и теперь Южную Африку. Каков в целом экономический удельный вес каждой страны в общей структуре в этой?
Сначала напомню, что Южная Африка стала формально участницей этой организации буквально 2 месяца назад, в середине февраля. Но в целом это, конечно, организация пока или структура одного игрока, абсолютно доминирующего в нем, а именно Китая. Дело в том, что на долю Китая сегодня приходится в общем и целом примерно 8% объема мировой экономики. Это вторая экономика мира после Соединенных Штатов. На долю всех 4 оставшихся стран, а именно Бразилии, Индии, России и Южной Африки, вместе взятых, приходится чуть более 7% объема общемировой экономики. То есть на целый процентный пункт разница, даже если 4 других участников сложить вместе. Смотрим на мировую торговлю. Китай буквально на минувшей неделе, в четверг, очередные данные по 2010-му теперь уже году, представила Всемирная торговая организация, из которых следует, что доля Китая, например, в общемировом экспорте товаров, составляет почти 10,5%. Это в 2 раза больше, чем весь товарный экспорт 4 других участников. Вот если говорить о том, каков удельный вес каждой из этих стран в общей структуре.
Все страны БРИКС являются экспортерами, хотя объемы их экспорта и так сильно разнятся. Вот можно ли говорить о том, что во внешней торговле их интересы совпадают настолько, что они могут выступать условно единым фронтом?
Здесь, наверное, и нет, и да. Сначала почему нет? Направленность экспорта всех этих стран весьма различается. Если, скажем, Китай и Индия, это своего рода, ну, как их эксперты называют, мастерские мира, да? Прежде всего, Китай. Это огромная промышленная мастерская мира, основу экспорта которого составляет именно экспорт промышленных товаров. Индия, с другой стороны, гораздо меньше по объемам, но, тем не менее, заметный экспортер, например, в 2 таких секторах, как программное обеспечение для компьютеров, с одной стороны, а с другой стороны, фармацевтика. Со своей стороны, особенно Россия, также Бразилия и Южная Африка, это прежде всего экспортеры сырья. Нефть, газ, железная руда, каменный уголь отчасти и другое сырье.
Но еще и сельскохозяйственное сырье, я думаю.
Еще и сельскохозяйственное сырье, совершенно верно. И здесь возникает некий уже конфликт интересов, скажем, для России или Бразилии, которые экспортируют сырье. Высокие цены на сырье мировые, как, например, сейчас, это будет, ну, в любом случае, явно благом по отношению к другой ситуации. А, например, для Китая или Индии, которые закупают это сырье, чем дешевле это сырье будет, тем лучше. В этом смысле здесь уже возникает некий конфликт интересов, пусть и не очень явный. С другой стороны, каждая из этих стран – это крупный такой центр региональной торговой интеграции. Китай для региона Центральной и Юго-Восточной Азии, здесь особняком стоит Япония, естественно. Россия для региона, например, СНГ. Бразилия, как крупнейшая экономика Южной Америки, для региона Латинской Америки, а Южная Африка, как самая крупная экономика всего африканского континента, тоже некий центр притяжения экономик, ну, по крайней мере, в этом регионе. В этом смысле можно говорить о том, что если это лидеры неких региональных рынков, любые контакты между ними можно только приветствовать.
Нынешний саммит БРИКС уже 3-й в истории этой организации. Вот коротко, чем запомнились 2 первых и какие вопросы важнейшие могут оказаться в центре повестки 3-го саммита?
Первый саммит БРИК тогда еще состоялся в России, в Екатеринбурге в июне 2009 года. Ну, это было такое первое, организационное. Стороны договорились о том, когда будет следующий саммит и где он будет проводиться. Ну, и приняли также совместное заявление по глобальной продовольственной безопасности на фоне тогдашнего роста цен на продовольствие прежде всего. Второй саммит БРИК состоялся через год, в апреле 2010 года в Бразилии. И там разговор шел не только как бы на темы, которые уже обсуждались, но и, например, о том, что страны, участники этой организации, хотели бы добиться большего собственного влияния в таких международных организациях, как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Думаю, на 3-м саммите, который сейчас, скорее всего, вот эти вопросы большего влияния в международных финансовых организациях также может оказаться, ну, если не в центре повестки дня, то, по крайней мере, одним из центральных вопросов. Это один из тех вопросов, где интересы и запросы участников, ну, практически совпадают. Но дело в том, что этот удельный вес не повышается просто волевым решением, предположим, других участников Международного валютного фонда или Всемирного банка. Речь идет прежде всего о том, что вклад или удельный вес в Международном валютном фонде той или иной страны прежде всего обусловлен именно ее удельным весом в мировой экономике и в мировой торговле. И если доля Китая и там сильно за последние годы расширилась, то расширение его участия в, скажем, в уставном капитале Международного валютного фонда представляется вполне закономерным. Рост удельного реального веса остальных участников этой организации пока не столь очевидно. И поэтому это вопрос только на ближайшие годы.
Сергей Синицкий, наш экономический обозреватель. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Во Франции 11 апреля вступает в силу закон, запрещающий ношение паранджи в общественных местах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Республика живет с открытым лицом. В общественных местах никому не позволено носить одежду, предназначенную для того, чтобы скрывать лицо. На плакате изображена Марианна с развивающимися волосами. Национальный символ Франции, олицетворяющий девиз «Свобода, равенство, братство». Такая наглядная агитация должна была убедить скрывающих за паранджой лицо французских мусульманок отказаться от этой одежды. В течение полугода закон о запрете паранджи находился в так называемой педагогической стадии, то есть нарушение закона никак не каралось. Тех женщин, которых за это время убедить не удалось, с 11 апреля будут штрафовать на 150 евро и обязывать пройти курсы гражданства. Те же, кто принуждают женщину к ношению паранджи, рискуют тюремным заключением сроком год и штрафом 30 тысяч евро. В случае, если носящая паранджу девушка несовершеннолетняя, то для того, кто ее к этому принуждает, предусмотрено дополнительное наказание. Полемика вокруг запрета на ношение паранджи во Франции продолжалась больше года. В июне 2009 года Николя Саркози в ходе выступления в Сенате заявил, что ношение паранджи не приветствуется на территории Французской Республики. Проблема паранджи – это не религиозный вопрос, это вопрос свободы и достоинства женщины. Паранджа – это не религиозный атрибут, а символ порабощения и унижения, добавил Николя Саркози. С тем, что ношение полностью закрывающей лицо женщины мусульманской одежды противоречит одному из основополагающих принципов Французской Республики, так называемой светскости, были согласны и правые, и левые. Правда, критики законодательной инициативы ссылались на то, что этот запрет касается весьма ограниченного количества граждан. Во Франции проживают по крайней мере 5 миллионов мусульман, а паранджу из них носит не более 2000 женщин, по оценкам властей. До сих пор остается неясным, как закон будет применяться на практике, ведь обязать женщину снять паранджу имеют право только полицейские. А для них, как объясняет в интервью радиостанции РТЛ Яник Даньо, глава профсоюза полиции, вряд ли соблюдение нового закона станет приоритетом.
У меня есть все основания предполагать, что мои коллеги, если только их специально не мобилизуют, чтобы противодействовать таким нарушениям закона, скорее всего, будут закрывать глаза на подобные случаи, для того лишь, чтобы избежать возникновения новых неконтролируемых проявлений насилия против самих себя.
То есть, по мнению главы профсоюзов французских полицейских, вряд ли полицейские рискнут провоцировать население ради соблюдения нового закона. Особенно в проблемных кварталах, где отношения между стражами порядка и местной молодежью и так нередко накалены до предела. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. В эфире краткая сводка новостей. В Польше сегодня вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой год назад погибли 96 человек, в том числе президент страны Лех Качинский. В Москве представители оппозиционных движений провели сегодня очередную акцию «День гнева». Среди их главных требований были соблюдение социальных и политических прав граждан, введение прямых выборов губернаторов. В нескольких российских городах сегодня прошли акции под лозунгом «Остановим коррупцию, спасем Россию». В Москве в митинге, организованном движением «Россия вперед», приняли участие около 500 человек. Делегаты, проходящие в Москве международной конференции, посвященной предстоящим в России парламентским и президентским выборам, призвали российские власти изменить законодательство о партиях. На западе Афганистана в результате взрыва погибли трое старейшин местных племен. Ответственность за теракт власти возлагают на талибов. На площади Тахрир в центре Каира третьи сутки продолжают оставаться сотни демонстрантов, требующих отставки главы управляющего Египтом Высшего военного совета маршала Мухаммеда Тантауи. В городе Адждабе, важном стратегическом пункте на востоке Ливии, идут бои между силами Муаммара Каддафи и повстанцами. Ливию посещает делегация Африканского союза. Лидеры нескольких стран Африки планируют встретиться как с Каддафи, так и с руководителями повстанцев. Израиль готов поддерживать режим прекращения огня, о котором ранее говорили лидеры палестинской радикальной группировки «Хамас», при условии прекращения обстрелов израильской территории.
И мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» вы можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру, в том числе с программой «Поверх барьеров», которую в эту среду, 13 апреля, как всегда, будет вести мой коллега Дмитрий Волчек. Я попросил его коротко рассказать, что вы услышите в этот день в 23 часа 7 минут по московскому времени.
Апрель можно назвать последним месяцем киногода, но Новый год открывает проходящий в мае Каннский кинофестиваль. Его программа будет объявлена на пресс-конференции 14 апреля. Некоторые фильмы уже известны, но, как всегда, до последнего момента мы не знаем, все ли знаменитые режиссеры, об участии которых в Каннском конкурсе ходили слухи, завершат монтаж своих новых картин к сроку. Радиожурнал «Поверх барьера» впервые выйдет в эфир до Каннской пресс-конференции, так что я решил воспользоваться последней возможностью и завершить разговор о значительных фильмах, премьеры которых состоялись в 2010 году. Это картина Агнеш Кошич «Адриена Пал», фильм о работающей в отделении для безнадежных больных медсестре, которая благодаря случайности начинает задумываться о смысле собственной жизни. И еще один важный фильм прошлого года – новая картина Оливье Асаяса «Карлос», пятичасовая история знаменитого террориста Ильича Рамиреса Санчеса, он же «Шакал». Террорист, находящийся во французской тюрьме Клевро, в прошлом году подал иск на Асаяса с тем, чтобы иметь право высказываться при работе над фильмом. Юристы отказали ему в этом праве. В интервью нашей программе Оливье Асаяс, который представил свой фильм на Пражском фестивале, сказал:
«У меня никогда не было предвзятого отношения к Карлосу. У меня не было, так сказать, точки зрения, и я не хочу, чтобы она была. И уж, разумеется, у меня не было намерения разрушить какой-то миф. Есть человеческое существо, есть современная история и есть факты. Мой подход с начала написания сценария и до конца монтажа был прост — наиболее точно и тщательно изложить факты. В этом я был очень требователен к себе. Надо еще учитывать, что в этой истории есть государственные тайны и недоступная информация. Так что, к сожалению, некоторые вещи приходится лишь предполагать. Исходя из этого, я стремился показывать только те вещи, которые доказаны или выглядят правдоподобно, и избегать показывать то, о чем сложно говорить однозначно. И я всегда думал, что если подходить к персонажу с такой точки зрения, то должен получиться портрет. Портрет человека, который человечен и бесчеловечен одновременно, который многогранен, как и все мы. Интересно не столько судить его, сколько понять его в контексте современной истории.
В выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы расскажем также о московской ретроспективе фильмов знаменитого селезского режиссера и депутата польского сейма Казимежа Куца и о новом романе пражского писателя Мартина Рышавы о московской театральной жизни времен перестройки.
Дмитрий Волчек о своей следующей программе. Первый раз в эфире 13 апреля в 23 часа 7 минут по московскому времени. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». На следующей неделе 12 апреля в День космонавтики будет отмечаться 50-летие со дня первого полета человека в космос. Юрий Гагарин и пилотируемый корабль «Восток». К юбилею в российском издательстве «РТ-Софт» выходит книга под названием «Мы первые» о том, как готовились и осуществлялись самые первые пилотируемые космические полеты в Советском Союзе и в Соединенных Штатах. Авторы книги – сотрудники профессионального журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев и Дмитрий Воронцов. Научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев побеседовал о многих малоизвестных деталях того периода с Игорем Афанасьевым.
В Советском Союзе первый старт человека на орбиту намечался на декабрь 1960 года. Предполагалось, что до того в космос должны слетать как минимум два подряд космических корабля. Они должны выполнить все задачи полета и успешно вернуться. Первый корабль взлетел 15 мая 1960 года. Корабль был в очень упрощенном виде. Нужно было провести только эксперименты по запуску корабля и по спуску его с орбиты на Землю. Но в момент, когда нужно было запустить двигатель на торможение, отказали системы ориентации, и двигатель не согнал корабль с орбиты, а наоборот поднял орбиту корабля. Второй раз двигатель включить на торможение было нельзя, а дополнительного двигателя не было. Надо сказать, что была принята методика, что в случае отказа двигателя орбита выбиралась таким образом, что корабль за счет аэродинамического торможения в верхних слоях атмосферы мог бы сойти с орбиты и совершить посадку через 7, 8, 10 суток. И, исходя из этих 10 суток, строилась система жизнеобеспечения корабля. Но вот в данном случае, поскольку корабль перешел на более высокую орбиту, продолжительность полета, она измерялась месяцами и годами. То есть космонавт однозначно бы погиб.
И при полете Гагарина ситуация тоже угрожала подобным развитием.
Вот у Гагарина как раз цепочка отказов в ракете-носителе привела к тому, что корабль оказался на орбите выше, чем надо. Не сильно, но выше. Во всяком случае, путем простого аэродинамического торможения в верхних слоях атмосферы он бы сойти с орбиты не мог. Тогда корректировать орбиту не могли, но оставалось только молиться на то, что работает нормальный двигатель.
Если говорить о самом полете Гагарина, насколько рискованным был старт 12 апреля 1961 года? Велики ли были шансы вернуться назад?
Ни у ракеты, ни у корабля статистика надежности не была высока. По нынешним меркам человека можно сажать в пилотируемый корабль, если у корабля расчетная надежность превышает 2/9, то есть 99%. В данном случае предполагалось, что надежность всей системы приблизительно соответствует 75%.
Такое впечатление, что и тогда, и сейчас на развитии космонавтики очень сильно сказывалась политика. То есть, если тогда политика заставляла идти на большее риски, то сейчас, наоборот, политические последствия любой космической аварии настолько серьезны, что политики, наоборот, тормозят и говорят: давайте подождем, будьте осторожнее.
Политики тогда почувствовали в космонавтике один из инструментов политических, и они его старались использовать. А для того, чтобы использовать космонавтику, надо было развивать. Руководство Соединенных Штатов, руководство Советского Союза это понимали. И Хрущев, потом Брежнев, а у американцев Джон Кеннеди всячески приветствовали начинания своих ученых и конструкторов. Политики понимали, что им нужен космос. Разработчики техники понимали, что политики им в этом помогут. Ну и когда политики начинали давить, ну это зачастую, конечно, было, вот в частности, как говорят, правда, это тоже нельзя подтвердить на 100%, что полет Титова, сроки полета согласовывались с началом строительства Берлинской стены. И Хрущев сам просил Королева обеспечить полет именно вот в эти сроки, не позже 10 августа. Полет подавался как успех строя политического, во всяком случае у нас. В Америке так явно об этом не говорили, но тем не менее завуалировано это все равно было. Там даже по названиям кораблей можно судить. Американские астронавты давали каждому кораблю индивидуальные названия. Вот в частности такие названия: Liberty Bell или Friendship, или просто Liberty. То есть это все намеки были такие явные в пику советским кораблям.
Один из авторов книги «Мы первые» – Игорь Афанасьев. И в продолжение темы. Накануне 12 апреля моя коллега Анастасия Кириленко побывала в Смоленской области, в родном селе Юрия Гагарина Клушине, и выяснила, что в год юбилея первого полета человека в космос жители этого села остались, в общем, без праздника. Среди тех, с кем встретилась Анастасия, единственный оставшийся в живых друг детства Гагарина – Евгений Дербенков.
На малой родине Юрия Гагарина, деревне Клушина Гагаринского района Смоленской области, прошла генеральная уборка. «Сказали, тут будет Путин», – признается местная жительница Татьяна, собирая с обочины бутылки в пластиковый мешок. В Клушине находится музей семьи Гагариных, точная копия дома, где они жили, и землянка, где пришлось ютиться во время оккупации Смоленщины немцами. В Клушино до сих пор живет одноклассник первого космонавта Евгений Дербенков. Вот что он рассказал.
Друг, с которым мы родились, выросли, без штанов бегали босиком, голодные, холодные, в землянках просидели. Все в памяти осталось, детство все вот это, и кажется, что как он живой. Крапиву ели, и лебеду собирали, ели, и что только мы не поели за это детство. И как-то все кажется, как будто это не так. Пролетел земной шар за час 8 минут. А здесь Серегина, два летчика из таких летчиков, аса, и разбились на самолете в этих кустах, в лесу. Не могли как-то катапультироваться с самолета, с какого-то самолета. Космос облетели, а этого не могли.
А интерес к полетам у Юрия Гагарина пробудил упавший за землянкой немецкий самолет. Маленький Юрка любил изучать его и сидеть за штурвалом, представляя себя пилотом, вспоминает Евгений Дербенков. Впрочем, до того, как стать пилотом, Гагарину пришлось подрабатывать грузчиком в порту. На вырученные деньги он баловал свою старшую племянницу. С Тамарой Филатовой мы встретились в городе Гагарине, бывшем Гжатске, где Юрий Алексеевич прожил 3 года. Город Гагарин тоже готовился к визиту премьер-министра. На главной площади маршировали школьники, наряженные в импровизированные блестящие скафандры. В Гагарине красили бордюры, двери, перила, заливали асфальт. Меняли даже гранит на постаменте памятника Гагарину. А Путин сюда так и не приехал. Племянница Юрия Гагарина Тамара Филатова вспоминает момент первого полета человека в космос.
Это было очень засекречено, и вообще никто об этом ничего даже не только что не знал и не догадывались. Мы просто считали, что он летчик-испытатель.
А когда в первый раз узнали, какая была реакция?
Ну, первый раз узнала из сообщения ТАСС 12 апреля. Я тогда в школе училась, и пришла классный руководитель на перемене, говорит: «Тамара, у тебя же дядя Юра, Юрий Алексеевич». Я говорю: «Да». «Он у тебя летчик военный». Я говорю: «Да, ты знаешь, он в космосе». Ну, это было просто чувство страха. Просто жуткое чувство страха, потому что, ну, просто переживание за очень дорогого для тебя человека.
Первый космонавт давно покоится в Кремлевской стене, а Клушина переживает не лучшие времена. Совхоз имени Гагарина остановлен и выглядит как после бомбежки. Злоумышленники разнесли его по кирпичику. Работы на родине Гагарина нет. Алкоголь стал проблемой номер один. Молодежь живет на пенсию собственных родителей, рассказали местные жители. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Клушина, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 11 апреля 1961 года, 50 лет назад, в Израиле начался судебный процесс над страшным человеком Адольфом Эйхманом, бывшим оберштурмбанфюрером СС, сотрудником гестапо, непосредственно организовавшим уничтожение как минимум 5 миллионов евреев. Именно Эйхман заведовал отделом в гестапо, отвечавшим за окончательное решение еврейского вопроса. В 1945 году, после поражения Германии, Эйхман сумел скрыться, и в 1950 году переехал в Аргентину. В 1960 году Эйхман в результате драматической спецоперации был схвачен в Буэнос-Айресе группой агентов израильской внешней разведки Моссад, а затем переправлен в Израиль. Процесс над Эйхманом в Иерусалиме длился 8 месяцев. Ему был вынесен смертный приговор. О всей этой истории написаны многие книги и сняты известные фильмы. У микрофона корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
В связи с круглой датой в Берлине открылась выставка «Процесс Адольф Эйхман перед судом». Экспозиция, посвященная этой теме, впервые организована в Европе. Представлены кадры киносъемки, на которых запечатлены сам Эйхман и другие участники судебных слушаний. Среди экспонатов можно увидеть и экземпляры газет, которые в ту пору издавались в разных странах мира и освещали ход процесса над нацистским преступником. Говорит один из организаторов выставки, немецкий публицист и раввин, директор фонда «Топография террора» Андреас Нахама.
В каком-то смысле слушание по делу Адольфа Эйхмана можно сравнить с Нюрнбергским процессом, в ходе которого сразу после окончания Второй мировой войны массовая спланированная агрессия была признана наитягчайшим преступлением против человечества. Однако затем, после Нюрнбергского процесса, началось десятилетие молчания. Суд над Эйхманом, проведенный в Иерусалиме в 1961 году, ознаменовал собой новый этап осуждения нацизма. На этом процессе не было высокопоставленных фигур Третьего рейха, и в качестве обвиняемого проходил человек, возглавлявший отдел гестапо 4Б4. Но в действительности полномочия Адольфа Эйхмана были гораздо шире и не ограничивались лишь управлением одним этим подразделением. То, что на скамье подсудимых в Иерусалиме оказался не один из вождей Третьего рейха, а именно функционер, было во многом символично. В отличие от Нюрнбергского процесса, на слушаниях 1961 года были показаны механизмы совершения преступлений.
После суда над Эйхманом вышла в свет книга немецко-американского философа и историка еврейского происхождения Ханны Арендт «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме». Автор утверждает, что руководитель отдела гестапо 4Б4 не был фанатиком-антисемитом, а лишь послушно исполнял приказы начальства и хотел продвинуться по карьерной лестнице. Выставка в Берлине стала своего рода ответом на тезисы, изложенные Ханной Арендт в книге. Андрей Аснахама продолжает.
С моей точки зрения, Эйхман был убежденным нацистом и исполнительным чиновником. Судя по тем интервью, которые Эйхман давал еще живя в Аргентине, он совершенно искренне верил в нацистскую идею и очень жалел о том, что не сумел довести начатое дело до конца. Слепой исполнитель приказов, винтик в бюрократической машине, не мог оказаться на должности руководителя еврейского отдела гестапо.
Согласно некоторым публикациям историков, служба внешней разведки ФРГ еще в начале 50-х годов узнала, что Эйхман находится в Аргентине, однако скрыла эти сведения, опасаясь, что бывший руководитель отдела гестапо обнародует информацию о нацистском прошлом Ганса Глобке, занимавшего в ту пору пост главы секретариата канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Открывшаяся в Берлине выставка не пролила свет на роль внешней разведки ФРГ в тех событиях. Материалы по делу Адольфа Эйхмана по-прежнему хранятся в архивах немецких спецслужб под грифом «Секретно». Александр Хавронин, для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». На следующей неделе, 15 апреля, исполнится 60 лет со дня основания в Лондоне знаменитого конкурса «Мисс Мира», ставшего со временем крупнейшей компанией международного шоу-бизнеса. Ежегодно телешоу финала конкурса смотрят до 2 миллиардов человек в почти 200 странах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Когда в 1951 году британский бизнесмен Эрик Морли организовал в Лондоне конкурсный показ бикини, на который в тогдашней Британии смотрели чуть ли не как на символ непристойности, он не мог предположить, что вырастил курицу, несущую золотые яйца. Протесты в прессе против чрезмерной неприличности этого дефиле заставили Морли на следующий год одеть своих манекенщиц в купальники. Еще через год на этой основе возник конкурс красоты под названием «Мисс Мира». Но когда BBC начала в 1959 году телетрансляцию конкурса, невероятная популярность и зашкаливавший телерейтинг превратили его в крупнейшее событие международного шоу-бизнеса и одно из его самых доходных предприятий, приносящее более 50 миллионов долларов прибыли ежегодно. После кончины в 2000 году 82-летнего Эрика Морли президентом компании «Мисс Мира» стала его вдова Джулия Морли, бывшая королева красоты города Лидса. Сейчас ей 70, и она одна из самых преуспевающих деловых женщин Великобритании. Когда в 1988 году под давлением бурных протестов феминисток британское телевидение отказалось транслировать конкурс «Мисс Мира», Джулия решила проводить его за пределами Британии, и 10 лет он жил в эмиграции. О том, как менялся конкурс «Мисс Мира» в течение 60 лет, в интервью «Радио Свобода» рассказывает член жюри конкурса и «Мисс Мира» 1964 года Энн Сидни.
В 50-е годы жизнь очень отличалась от нынешней. Если говорить об Англии, то в то время страна была обессилена после войны, кругом царила нужда. Мои родители принадлежали к рабочему классу, у них было очень немного радости и возможностей. Поэтому, когда я выиграла конкурс красоты в 64-м году, он стал для меня отдушиной в этой жизни. Он дал мне возможность путешествовать по миру, приехать в Лондон, встретиться с людьми из других стран. В те времена люди очень редко путешествовали, жизнь вообще была другой. Когда я победила в 64-м, существовало еще черно-белое телевидение. Мои родители не могли приехать на конкурс в Лондон и наблюдали за ним по черно-белому телевизору с маленьким экраном. С того времени мир невероятно изменился, но, как ни странно, люди не изменились в такой же мере.
Трудно ли выявлять победительниц конкурса?
Очень трудно. Отвечу честно, в прошлом году членам жюри пришлось очень тяжело. По крайней мере, 30 девушек могли стать победительницами. Все они были по-своему хороши. Члены жюри провели в их обществе 10 дней, а до этого девушки около месяца жили в компании «Мисс Мира». Это позволило узнать их намного ближе, чем на самом конкурсе, и выявить особенности их личности. Мы были особенно заинтересованы в выявлении их внутренних душевных качеств, поскольку человеку. Это очень важно для обязанностей победительницы, которая должна путешествовать по миру и заниматься сбором средств для благотворительных целей. К этому у нее должна быть особая предрасположенность.
Говорила член жюри конкурса «Мисс Мира» Энн Сидни. России пока не очень везло на конкурсах. Только две россиянки удостоились титула «Мисс Мира» – Юлия Курочкина в 92-м году и Ксения Сухинова в 2008-м. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». В столице Великобритании, кроме того, с 11 по 13 апреля пройдет очередная лондонская книжная ярмарка. Важное событие международного литературного мира. Мероприятие, выросшее в последние годы, по словам знатоков, как количественно, так и качественно. Сегодня в лондонской книжной ярмарке участвуют около 23 тысяч человек. Издателей, литературных и рекламных агентов, книгопродавцов, организаторов и, конечно, писателей, художников. И так далее. В этом году в Лондон приезжает очень много людей из российского литературного мира. Причем сейчас можно обсуждать как официальную государственную программу России на ярмарке, так и отдельную неформальную, которая организуется издательством «Новое литературное обозрение» НЛО и называется «Unknown Russia», то есть «Неизвестная Россия». Об этой программе и о плане в ее рамках попытаться изящно смешать в Лондоне русскую и британскую литературную мысли я побеседовал с главным редактором издательства НЛО Ириной Прохоровой. Новое литературное обозрение выступает сейчас с отдельной программой, ну, как, впрочем, обычно на международных книжных ярмарках. Эта программа называется «Unknown Russia», «Неизвестная Россия». Вот почему неизвестная?
История русской литературы вообще не написана. Другая история литературы. До сих пор мы руководствуемся в общем учебником по советской литературе, когда мы судим о современности. Вся система координат, весь тот пантеон, скажем, классиков, которые у нас сейчас существуют в головах, до сих пор основывается на этом советском представлении об истории литературы. И задача НЛО, как издательского дома, это все-таки попробовать поставить вопрос о том, а как нам написать другую историю литературы? Потому что все те писатели, которые были незаслуженно забыты, замалчиваемы и игнорируемы в советское время, фактически они как бы существуют у нас в сознании, но они никак не вписаны в какой-то другой пантеон. Есть огромное количество чудесных текстов, которые просто не прочитаны. И поэтому «Неизвестная Россия» мы делаем акцент прежде всего на той нонконформистской неподцензурной литературе, которая развивалась со второй половины 20 века и во многом предопределила современную литературу. Среду.
Официальная государственная российская программа в Лондоне, она представляет известных современных прозаиков отечественных, ну, прежде всего, Битова, Улицкую, Прилепина, Ильичевского и так далее. А вот НЛО привозит в Лондон, как я понял, скорее поэтов, ну, например, Рубинштейн, да, художников, Гриша Брускин, ну, интеллектуалов, вот как мой коллега Кирилл Кобрин. Вот это какое-то принципиальное различие?
Хотя мы выступаем с некоторым спецпроектом, но это вполне вписывается в рамки программы в целом. Наша задача показать, что современное художественное письмо – это интересное и сложное явление. И что очень яркие художники, прежде всего нонконформисты, они еще оказываются в современном культурном поле и прекрасными литераторами. И, может быть, значительно лучше могут спорить с литераторами профессиональными по степени инновационного письма, по степени оригинальности жанров и так далее, и так далее. Собственно, у нас одна из панелей, или, если угодно, круглых столов в нашей программе, она так и называется по-английски «Modern artist is a true novelist», то есть современный художник как подлинный романист, если угодно, или писатель. Там коллеги, как британские, как российские, которые связаны с современным искусством, в том числе и они как литераторы выступают, спорят о том, что такое современная литература, что такое инновация, что такое эксперимент в литературе. И утверждают, что именно потому, что они художники, у них более свежий взгляд на язык, на визуальность, на соединение того и другого, и что с их точки зрения они пишут куда более яркие произведения, чем литераторы, которые более консервативны. Это, конечно, очень спорный тезис, но факт тот, что современное художественное письмо вбирает в себя очень много разных жанров, которые которые раньше традиционно не считались художественными.
Еще одно отличие от официальной программы, как я его заметил, в программе НЛО, в вашей программе, участвуют британские авторы Тибор Фишер, Ли Рурк, Стюарт Хоум, известные лондонские журналисты, известные издатели, переводчики. Вы хотели бы перемешать как бы два литературных контекста, российский и британский?
Проблема, я думаю, вот та же самая написание отечественной истории литературы заключается в том, что мы привыкли рассматривать ее в изоляции. Вот как бы, да, есть какой-то там весь мир, Запад, Восток, а вот есть русская литература. Мы никогда не пытались поместить русскую литературу в мировой контекст. И поэтому нам казалось очень важным соединить и британских современных писателей, историков, интеллектуалов, журналистов, и их российских коллег. Потому что все-таки при всей специфике любой из культурных ситуаций в каждой стране, вообще у нас очень много общих интеллектуальных проблем. Нам хотелось, чтобы интеллектуалы из двух стран обсуждали общие для них проблемы, и таким образом идет узнавание двух культур друг о друге. Это же только иллюзия, что мы хорошо понимаем, что происходит в британской культурной жизни. Да, может быть, мы читали бы чуть больше, но тем не менее мы тоже полны стереотипов. Такого рода диалоги, они всегда очень продуктивны для обеих сторон.
Самое, на ваш взгляд, интересное мероприятие, которое организует НЛО?
Это вечер в первый день в Пушкинском доме, это вне уже ярмарки. Мы делаем такой мультимедийный перформанс, который называется «Вечер русского литературного нонконформизма», где у нас будет масса чтений, несколько перформансов, круглый стол, разговоры о рождении современной литературы из духа нонконформистского искусства. Люди будут перемещаться из помещения в помещение, и мы надеемся, что вот такой игровой, в то же время интеллектуальной атмосфере многое можно будет понять о российской культуре и вообще о тех многих интересных феноменах, о которых, может быть, совсем неизвестно вовне. Да, может быть, и для нас самих не всегда очевидно.
Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», о неофициальной российской программе на открывающейся завтра лондонской книжной ярмарке. Моя беседа с Ириной Прохоровой завершает этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». Рассказ о наиболее заметных событиях, которые ждут нас с 11 по 17 апреля. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».